подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст, а так само гости нашей сегодняшней гуторки – это громадский деяч, керавник «Свободного театра» Николай Халезин. Николай, привитание!
Привитание!
И политический оглядальник «Радио Свобода» Виталь Цыганков. Виталь, привитание!
Добрый день!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это чего Владимир Зеленский домогся от Александра Лукашенко. Пару дней тому Владимир Зеленский в своем видеозвороте сказал, мы можем поглядеть на того самого Лукашенко, на жаль, такая ситуация, якая есть помеж нашими державами, ракеты летели от него, и он судовно про это ведает и разумеет. Але мы бачим, что он нечто, некие кроки, там робил, как не уступить цалком у войну. Варто сказать, что это выказывание керовника Украины выкликало у некоторых, а может, у многих белорусов, ну, скажем так, кепскую реакцию, у кого раздражение, у кого навод обурение. Это же, как и на конт его заявы 28 соковика, подчас интервью российским журналистам, когда, я нагадаю, Зеленский сказал, коли мы можем скончить войну, Александр Егорович будет отчувать от этого, что он изнов доме господар, да коли ласка, мне, щиро кажучи, все ровно. Николай, тады вы довольно резко надреагавали на гэтае слово украинского лидера. Вот что вас, ну скажем так, не задовольняет, может, обурает и у тем выказывании, и вот у тем, что прогучало пару дней тому.
Ну, я не могу сказать, что мое там как бы настроение портит конкретная там фраза Зеленского вот из последнего вот этого набора, да, реплик. Я могу сказать, что мне не нравилась и его политика, которая была до войны. И политика, особенно в 2020 году, когда, по сути, он никаких, я уж не говорю там о реверансах в сторону белорусского протеста, но и никакой помощи, никаких комментариев, по сути, не было. И я знаю просто еще из источников в его администрации, что это очень холодное отношение к этому было. И, собственно говоря, это и продолжается. Он воспринимает Беларусь сейчас как вотчину Лукашенко, и он, собственно говоря, вот эти все фразы, которые являются на самом деле таким... Это такой политический шлейф, который позволяет ему так или иначе себя вести, что, ну, высказывая какие-то свои тезисы, он, собственно говоря, готовит почву для чего-то другого, для чего-то большего, да, или пытается таким образом повлиять или манипулировать Лукашенко. Но Лукашенко манипулировать уже бессмысленно, потому что сейчас те его тормоза, которые он пытается включить, и пытаться отмазаться от соучастия в военных преступлениях, это как бы запоздалое действие, потому что уже ты уже сопричастен. Ты, с твоей территории атакуют, бомбят, убивают мирных жителей. Ты ее предоставил сам, предоставил специально для этой атаки. Ты все прекрасно знал. То есть камуфлировать тут нечего. Поэтому, ну, мне очевидно, что никаких реверансов в его сторону не стоило бы делать Зеленскому. Тем более, что если мы говорим о там, геополитике, то Зеленский должен понимать. Или развяжется узел всех трех стран, или все равно он не развяжется абсолютно. Будет сохраняться вот эта ситуация постоянной угрозы, постоянного давления и постоянной угрозы смерти.
Николай, дозвольте я такое питание вам задам. А вот что бы вы хотели, как Зеленский сказал, вот что бы вам сподобалось, что Лукашенко военный злочинца, Лукашенко не президент Беларуси, Беларусь оккупованная Россией. Так, вот, коли Зеленский это сказал, вы бы ему пляскали те.
Ну, безусловно, да, я бы этого хотел, но я же все-таки живу в реальном мире, я понимаю, что он политик, он играет свою игру, свою, выполняет свою роль. Поэтому я понимаю, что он этого не произнесет. Да? Он будет думать, что он все-таки сможет манипулировать Лукашенко вот такими как бы завесами, какими-то кулисами, которые, как ему кажется, работают. Но это не работает. Работает только осознание, самоосознание Лукашенко, что угроза его, ему, которая сейчас проистекает как бы от мирового сообщества, она реальна, и она уже в десятикратно увеличилась после 2020 года.
Виталь, и ваше ставление до заявы у Зеленского на конт Лукашенко. С уликом всего. И ранейших относинов довоенных, и с уликом шматликих антивоенных протестов в Беларуси, и с уликом рейковых партизанов и батальона Калиновского. Как вы ставитесь до заявы Зеленского про Лукашенко?
Ну, я скажу, что у меня слова Зеленского не выкликали ніякого, скажем, ни обурения, ни навод критики. Менавіта сыходзячы з того, что мы разумеем, что Украина знаходзіцца ў стане вайны і фактычна іншай ніякай альтэрнатывы, можна сказаць, няма. В той час, як, скажам, украінскае грамадства в тых жа сацыяльных сетках даволі рэзка рэагуе на беларусаў, там кідаюцца самыя розныя рэплікі, людзі не адрозніваюць часам беларусаў, скажам, лукашыстаў ад беларусаў, антылукашыстаў, не хочуць адрозніваць, то менавіта заявы кіраўніцтва Украіны і Зеленскага, і Арыстовіча, і, калі не памыляюсь, міністра абароны была падобная заява, яны менавіта імкнуцца аддзяліць пазіцыю Беларусі ад пазіцыі Расіі. І гэта, безумоўна, выклікана ваеннымі прычынамі, то бок, каб Беларусь сваімі войскамі не вступала ў гэтую вайну. Гэта то, што, Николай сказал, что Зеленский спробуя там не манипулировать с Лукашенком, то бок за таких слов, мовляв, Лукашенко не вступить в войну, але факт есть факт, что Украина робит все магчимое, сапраўды, как Беларусь своими войсками у эту войну не вступила, и коли она уже дозволила России менавіта атакаваць Украіну з паветра і прыставіла сваю тэрыторыю для атакі Украіны. Ну, з гэтым ужо з 24-го, з першага дня вайны Украіна нічога не магла зрабіць, то хаця бы зрабіць іншае магчымае, а менавіта, каб Беларусь не ступала сваімі ўзброенымі сіламі. І на дадзены момант, сапраўды, можа быць, толькі гісторыкі скажуць тое, што калі Беларусь не ступіла, і, відаць, ужо на сёння мы можам констатаваць, што, магчыма, хутчэй за ўсё сітуацыя так змянілася, што і не вступіць, што ўсё-ткі ў гэтым было галоўнае? Ці вот ты антываенны настрой, той антываенны консенсус, які існуе в беларускім грамадстве, ці все тыя дзеянні гераічныя беларусы, які выступалі супраць вайны і беларускіх партызанаў, і рэйкавая вайна, і выступы на вуліцах беларусаў у дзень рэферэндума, вось, і сацыялагічныя дадзеныя. Ці все-таки на самой справе ніякай самастойнасці у Лукашэнкі няма, і ён просто, удалося ему пераканаць Крэмль, што ад яго вступлення нічога добрага для таго ж Крэмля не будзе, а толькі там агаліць фланг і гэтак далей. Карацей, гэта пытанне застаецца адкрытым, але факт тое, што сапраўды, відаць, мы пайшлі да таго, што беларускае войска ўжо не вступіць з гэту вайну, ўжо няма неабходнасці, расейцы самі, атрымаўшы ваенную паразу, адышлі ад Кіева. І ў гэтым сэнсі, ўжо де-факто выходзіць, што гэтыя заявы украінскага кіраўніцтва, яны все-таки, скажем так, згулялі. Гэта стаўка на тое, што, неяк аддзяляць Беларусь ад Расіі, не толькі антылукашэнкаўскую, нават афіцыйную Беларусь, гаварыць, што яны все-таки адрозніваюцца, што яны не аднолькавыя агрэсары. Гэтая стаўка де-факто была выйграна. І тут я скажу, што сапраўды падчас вайны, пытанні нейкай чыстай маралі, чыстага стаўлення, но яны адыходзяць на іншы план. Умоўна кажам, Чэрчыл быў, можа быць, самым вялікім антыбальшавіком в Европе, але калі прыйшлось быць саюзнікам з Савецкім Саюзам, ён забыл пра свае антыбальшавіцкія, скажам, перакананні, настроі, паколькі гэта было неабходна для перамогі Брытаніі, перамогі всяго свету супраць фашысцкай Німеччыны. І ў дадзеным выпадку, афіцыйнаму Кіеву прыходзіцца закрываць вочы на то, які рэжым Беларусі. Та крыўдная фраза, якую сказаў, крыўдная для беларуса фраза, якую сказаў Зеленскі, што, маўляў, калі Лукашэнка захоча прадставіць сябе, што гэта ягоная роля, ягоная перамога, мне ўсё роўна, На дадзеным выпадку, калі его краіна в агне, калі его краіна в вайне, безумоўна, ему все роўна, якая ўлада будзе ў Беларусі, абы гэтая Беларусь не напала на Украіну. Далей ўжо па меры паступлення, магчыма, будуць рашацца іншыя пытанні, но безумоўна, скажам так, дэмакратызацыя Беларусі і змена ўлады Беларусі у спісе пытанняў, скажам, для афіцыйнага Кіева знаходзіцца на 1001 месцы. На самым апошнім.
Мікалай, а як вы лічыце, вось такія заявы Зеленскага пра Лукашэнку? Ці не дэмаралізуюць яны тых беларусаў, якія змагаюцца з рэжымам і якія змагаюцца супраць вайны? І прычым не толькі ў выглядзе там маніфестацыяў, але і так, як рэйкавыя партызаны, рызыкуючы жыццём і фактычна кладучы яго, можна сказаць, на алтар украінскай перамогі. Ці, от як сказаў Віталь, Зеленскі думае толькі пра украінцаў. А што там будзе з беларусамі? Як яны там перажываць будуць за тыя нагоды? Яго па сутнасці цікавіць.
Согласен с Віталіком, што да, для Зеленскага это последнія вопросы. Опять-таки, я подчеркну, что его понимание геополитики, мне кажется, ошибочным, поскольку, не развязав этот узел во всех трех странах, ничего не изменится. Угрозы будут и нарастать, и угрозы будут реализовываться, и ничего, по сути, поменять будет невозможно. И если говорить о белорусах, да, есть такое... Не все понимают, что это там фрагмент реал-политик, да, и поэтому допустимо высказывание вот такого толка. Поэтому на многих, конечно, это влияет деморализующе, но мне кажется, что мы слишком много значения придаем сейчас словам, потому что тот же Лукашенко, он ведь сейчас руководствуется не... И на него влияют не слова, на него влияет изменение ситуации. Та динамика, которую он, очевидно, не ожидал. И потому что все его сейчас смягчение позиций и попытка объяснить, да мы не мы, и я не я, хата не моя, и стрелял не я, да, и мопед не мой, оно сейчас уже так не работает. Какая была конфигурация до войны? Лукашенко Беларусь загнал под санкции, и существует Россия, Россия помогает финансово, и Россия является неким каналом ухода от санкций целого ряда компаний, целого ряда там такого доморощенного олигархата и так далее. Но на сегодняшний день, вот мы сейчас вернулись из Вашингтона, разговор один. Дайте нам те механизмы, которые наиболее сильно влияют на экономику. Дайте нам примеры эффективных санкций. И все это принимается просто безоговорочно. На сегодняшний день Россия попала под брутальнейшие санкции, такие, наверное, беспрецедентные. И Лукашенко никак не думал, что он теперь будет находиться под санкциями и своими, и российскими, потому что путей отхода у него больше нет. Россия еще может попытаться играть с Китаем и с остальным миром, но у Лукашенко нет такой возможности, потому что он не игрок, собственно говоря, и его экономика сейчас смехотворна. Поэтому Лукашенко будет реагировать сейчас вот на эти изменения ситуации, и его позиция будет смягчаться, и он... будет максимально делать все, чтобы избежать вступления в войну со своими вооруженными силами. Ну и вооруженные силы это у нас тоже смешные. Это же такие потешные войска, которые кроме учений никогда нигде не участвовали.
Ну так, Николай, але, насколько я разумею, ситуация в Украине на поле боя неоднозначная. И в этом смысле навык невеличкая колькость солдат, а это не то, что невеличкая, тысячи людей. Принамсі, наколькі я разумею, великой радости украинцам это не достанет. А зараз про реакцию Лукашенко, литерально сегодняшнего дня, и он собрал Раду безопасности, и там прогучало шерех вельми цікавых заяв. Одна заява такая нібито традиційная, что, як він сказав, Беларусь бездоказно і безпоставно обвестили помогатим агресора і в зв'язку з гэтым наступілі чарговыя санкцыі. Ну, это як бы беспадстаўна, бездоказна, але пры гэтым упершыню было заявлена, што, як ён сказаў, паколькі нас умяшалі сюды, перш за ўсё заходнія краіны, то на гэтых перамовах натуральна мусіць прагучаць пазіцыя Беларусі. Мы зыходзім не з таго, што нас у адзін кошык пагрузілі з Расіі. Не, мы зыходзім з таго, што гэтая вайна за плотам нашай краіны. Конец цытаты. Віталь, што вот это азначае? Даволі дзіўная такая як бы заявка на перамовы. Ну, тое, што яна как бы лагічна супярэчна, у сэнсе, што калі мы не памагаты агрэсара, калі мы ўвогуле не маем ніякага адносіны, то уласна чаму мы павінны быць за гэтым сталом перамовы. Тым больш тут варта адзначыць, што тры туры гэтых перамоваў адбыліся на беларускай зямлі. Тады Лукашенко нічога не казаў пра тое, што мы павінны у іх удзельнічаць, мы все былі удзельнічаць. А нет, тады этого не гаварылася. Гаварылася зараз, калі перамовы в Стамбуле. Чаму? Што это азначае? Вось это тое, пра што казаў Ніколай, змягчэння пазіцыі з спроба как-то выскрізнуць ці нешта іншае.
Ну, безумоўна, гэта, хаця выклікае іронію, я вось нават адрэагаваў бы так, ну, да гэтага яшчэ не дашло, але гістарычны тут падкідаваць прыклады заўсёды, я думаю, карысна ў такіх нашых дыскусіях і размовах, калі ў канцы Другой сусветнай вайны некаторыя дзяржавы, іх было некалькі, в 44-45 годзе аб'яўлялі вайну фашысцкай Нямеччыне. Нават тыя, якія ўсе гэтыя там з 39-40 года былі актыўна на баку Нямеччыны, а раптам, ну, некаторыя там мяняліся ўлады, некаторыя нават тыя ж самыя ўлады аб'яўлялі вайну Нямеччыне, калі ўжо адчувалі, да чаго ідзе. У гэтым сэнсе, канешне, Лукашэнка, калі ён кажа пра мірныя перамовы, пры тым, што ён сто разоў любіць падкрэсліваць, што я не люблю быць пасярэдні, не навязывайте нам этому непосереднике. Але відавочна адчуваю, што вось гэтая жыла, якая, ну, спрацавала першыя дні, калі фактычна украінцам не было выхаду, першыя дні вайны, калі перамовы праходзілі на беларускай тэрыторыі, то пасля ўжо гэтую ініцыятыву перахапілі больш сур'ёзныя людзі. Турцыя, Эрдаган, который, ну, реально можа стаць пасярэднікам і па сваёй вазе, і па свайму неўдзелу ў гэтай агрэсіі, ў гэтай вайне. То, конечно, тут Лукашенко крыўдна, что гэты патэнцыйны козыр ён высклізвае. І я, шчыра кажучы, ну, тут лічу, што нічога тут яго ставка не згуляе, а больш уже на тое, што Беларусь будзе нейкім удзельнікам ці пасярэднікам в любой форме такіх перамовах, на гэта ему уже разлічваць па вялікім рахунку не здаецца нельга. Ужо, так сказаць, ну, але вот важная другая аспект, што, вось, маўляў, мы не агрэсар. Ну, тут я часткова згажуся з Ніколаем, но часткова, на жаль, вымушаны і тут трошкі сумнівацца той же самы, ну, не тое, што рэал палітыка, а сапраўды жыццёвая рэальнасць паказывае, што калі всім нам відавочна сапраўды, што агрэсія адбывалася з тэрыторыі Беларусі ў тым ліку, але ў пэўны момант Лукашэнка, канешне, ну, ці... Скажем, калі не будзе его, то нема пытання, да? Все гэта был режим, так сказать, Лукашэнкі, на яго все новыя ўлады спіхнуць, і ніхто яго абараняць не будзе. Але калі дапусціць вот той варіант, што ён яшчэ пасля вайны, на момант заканчэння вайны будзе заставацца, і калі людзі будуць нейкія структуры ацэньваць вынікі вайны, то Лукашэнка будзе даказваць, што, маўляў, ён ні пры чым, рускі пачалі агрэсію, нас падманулі, сказалі, што прыйшлі на вучэнне, а самі пачалі агрэсію супраць Украіны, хаця, канешне, мы все ведаем, што Пуцін з ім падзялился гэтымі планамі, і тут толькі выпадае гадаць, наколькі даўно, ці месяц назад да вайны, ці там нават паўгады да вайны, відавочна, што Лукашэнка пра гэта ведаў, і яго рэакцыя ў першыя дні вайны, калі ён абзывала апошнімі словамі украінскае кіраўніцтва і Зеленскага, і міністра абароны, ну, скажам, выдавала тое, што ён ужо рыхтуецца да нейкага пераможнага параду на Крещатику в Киеве, дзе бы ён таксама прыехал і задавальненне бы паўдзельнічаў. Але все пайшло не так. Вось, і цяпер ён спрабуе даказаць, што ён Беларусь пад яго кіраўніцтвам ніякі не агрэсар, а толькі такі невінны саўдзельнік. І вот я баюся, што тут не так все адназначна. Канешне, ну, справедлівасць, пункт углежнай справедлівасці і маралі так сказать, все-таки его воспринимается как агрессор. Я знал такие, ты ж выпадки, но ну, вот я проведу такие с Другой Светной войны, что навод про территорию нейтральных Швеции и Швейцарии проходили грузы, там немцы у Норвегию, воевал, где они воевали с англичанами, про Швецию доставляли свои грузы, то есть про Швецию шли техники, вось, ну и никто Швецию за это не карал, что она была как бы соудельником. Так само про с Павдневой з Румынии, з Павдневой Европы шли грузы про территорию нейтральной Швейцарии, и так само как бы покарания за это Швейцарии не было. Формально, короче, и она была соудельником, что просто... Тут, конечно, уровень своего дела намного больше теперешней лукашенковской Беларуси. Але, ну вот я боюсь, что это... Ягоная вот риторика може, што мы не прычым, мы не вінаваты, в нейкі момант можа быць успрынята, ну не таму, што нехта яе паверыць, а таму, што складзецца такая сітуацыя, пры якой, ну, скажам, Европа пагадзіцца ў гэта паверыць, скажам так.
Миколай, цікавое супадение такое, может, вонковое. Вы некалькі хвілін таму сказали, что украинско-российский вузел может быть вырешен и развязан только разом. А вот сегодня Александр Лукашенко заявил, что мир может быть достигнут только при перемогах трех славянских держав, трех славянских краин. А как это ему бачится, на ваш погляд? Бо справа тем, я уже сказал про это. Тройчы перамовы праводзіліся на беларускай зямлі. І ні разу беларускі бок не прэтэндаваў на тое, каб сесці за гэты стол. А зараз, калі перамовы перанесліся ў Стамбул, чамусьці захацелася сесці самім. У чым тут сэнс? У чым мэта?
Мне кажется, что это просто то, что называется, ни о чем. Да? Это о том, что ну, мы же тоже есть в этом мире. Да? То есть вы же не можете просто меня записать там в Муссолини, не учитывать вообще никак, а потом меня повесить, да, вниз с головой. То есть, вот, в принципе, сейчас это он себе рассматривает это так. Поэтому он хочет сказать, что он такой же, как Зеленский и Путин, что он должен быть в этом каком-то, в решении вопроса участвовать. Но вопрос у меня простой, ну, риторический, наверное, но у меня вопрос такой. А какова позиция Беларуси вот относительно этих военных действий? Она вообще есть какая-то или нет?
Николай, мне сдается, Максима, еще одно тлумачэнне, блізкае магчыма вам, як тэатральнаму рэжысэру. Вот мы бачылі, як выглядаў пакой, дзе адбываліся перамовы паміж украінскай і расійскай дэлегацыяй у Беларусі. З аднаго боку адна дэлегацыя, з другога іншая, больш нікога няма. А таксама ўвесь свет абышлі кадры, як пачыналіся перамовы ў Стамбулі. З аднаго боку расійская дэлегацыя, з другога украінская, а так бы мовіць, на чале стала, за трибунай, прэзідэнт Эрдаган. Ён не ўдзельнік, ён адкрываў гэта ўсё. І вось, магчыма, Лукашэнка проста зрэвінаваў. Ну, вот ён-то не быў, вот ён не прысутнічаў, хаця б такім статусе, хаця б такім выглядзе. І, можа быць, насамрэч справа не ў нейкіх канкрэтных палітычных выгадах, якія ён хоча атрымаць ад вот этого месца за этим столом, а вот такі престижны выгад быць таким же, як Эрдоган. Не?
Это есть, потому что он очень часто как бы визуализирует образы и пытается следовать им. Чисто психологически это его такая особенность. Но тут дело в том, что он понимает, что эта трибуна, она в Минске тоже была, и только она была невидимой, и за ней стоял Путин, да, потому что это был проект Путина, эти переговоры в Минске, или Лаврова, не знаю, там кто там из них уж там в состоянии еще как-то говорить. А здесь получается, Эрдоган – это другого калибра игрок. Это человек, который, игнорируя все, просто стал поставлять Байрактары. И эти Байрактары сделали разницу, особенно в первый месяц. пока все там решали, что можно поставлять, чего нельзя поставлять. Мы сейчас с этим сталкиваемся, что даже арабским странам запрещают определенные наименования продукции поставлять. То есть это большая проблема, на самом деле, для Украины и для тех, кто хочет ей помогать. Но я думаю, что у него... Лукашенко реагирует на совокупность факторов всегда. Очень. Он, как только он понимает, что чаша перехлёстывает, он пытается спрятаться, как проворовавшийся там директор совхоза. Сейчас он ведь... Вот сегодня было, или это вчера было, или сегодня, выступление на заседании Евросоюза выступил бывший премьер-министр Бельгии. Ги Верховстад. Да. И это было впервые, вот такая тональность использовалась, когда человек, в общем-то, немалая фигура в Евросоюзе, просто срывался на крик и говорил, а что это у вас за санкции? Это не санкции, это малоразличимое как бы давление. Санкции должны быть такими, чтобы все умерло. Да? И все вздрогнули, потому что придется... Раньше не озвучивалась такая позиция, потому что то у энергоносителей у немцев, то поставки там каких-то турбин и так далее. То есть все это все пытались учитывать. Теперь я думаю, что учитывать мало что будет. И Лукашенко прекрасно понимает, что в этой мясорубке экономической первым упадет он.
Николай, а это сказал былый премьер Бельгии, а не, умовно кажучи, дейный премьер Немеччины.
Но до этого не говорил вообще никто.
Окей.
Даже не озвучивалась подобная позиция, а уж тем более в такой тональности.
Виталь, некоторые назиральники уже выказали меркование, что вот это... дивный намер Александра Лукашенко опынуться за столом перамогов, что это способ выскользнуть, способ как бы соскочить с российского Титаника. Ну, такая думка выказывается. Але, может быть, наоборот, может быть, это намер поудельничать у поделе добычи. Чым Лукашенко по-ранейшему лічыць, што Расія так ці інакш пераможа, і он так ці інакш скарыстаецца пладамі гэтай перамогі. У тым ліку за сталом перамогу. Хаця, можа быць, і зусім іншы матыў, дарэчы, акрамя ўсяго іншага, гэта жаданне паўдзельнічаць вырашэнні пытання санкцый. Што размова ідзе не столькі пра перамовы з украінцамі, колькі пра перамовы з Захадам, бо санкцыі не ў кішэні Зеленскага, а менавіта яны ўяўляюць сабой самую сур'ёзную праблему для Лукашэнкі. І, магчыма, ён хоча паўдзельнічаць у перамовах пра гэта, на гэты сюжэт.
Ну, адразу, калі паступова все ваши, скажем, названыя вами версии оценивать, то першую дзельбу добычы, конечно, отхиляю адразу, поскольку, ну, нават з того, что вы говорите, разбурили Украину настолько-то, то, что, ну, есть фактом, то якая добыча, чаго тады? Калі разбуранного добыча деления пустыни?
Это... Ну, я памятаю, Виталь, я памятаю, что некоторые белорусские правовладные эксперты на початку войны, сдается, она вот перед войной, казали, что коли доблестная русская армия, победоносная, придет, возьмет, то Беларуси, ну, не то чтобы ковалок территории, але контроль над какими-то активами, да помогать в обновлении. Тады такие думки лунали. Думаете, они сникли цалком?
Ну, они сникли цалком от реальности. Думки могут быть любые, навод самые тупые и недоречные. Так что думки не заборонишь, да, коли это можно назвать думкой. Ну, якая территория, коли, так сказать, коли будут некие завоевы у российцев, то там на территории Донбасса, на Усходе, будет сподеваться, что не будет никаких. Но, во всяком разе, не на меже с Белоруссией. Это уже видовочно. Обновление, конечно, так само, коли Украина зомится обновлением своей территории, своей экономики, напевно, апошняя краина, до якой она будет звертаться, это Беларусь, поскольку будет помогать Запад, там будет не план Маршала, но Беларусь, конечно, будет все-таки как соудельник агрессора восприниматься именно так украинской громадскостью. И вертаясь, до речи, до того, что ну, Миколай сказал, уже я не стал это обмерковывать, поскольку саправды я, ну, спокойно, нормально ставлюся, да, как мы уже сказали в початку размовы, до заявы украинских политиков Зеленского после початку войны. Але я могу с Миколаем абсолютно поделить его ставление до Зеленского до войны. То, что он, ну, вельми занадто лояльно ставился до Лукашенко после жнивня 20-го, то, что Украина была не один европейская держава, якая на высоком уровне не приняла Светлану Тихановскую с визитом, то, что яны закупляли там товаразворот после жнивня 20-го рос, покольки у Зеленского была такая идея фикс, там некий побудовый дорог, и для этого потребен был белорусский битум, и товаразворот рос, притым на корысть Беларуси. Менавіта экспорт рос, вось, и Украина гандлевала себе, ну, скажем так, в минус, покольки пераважно закупляла этот самый белорусский битум для этих, ну, идей, которые многие в Украине критиковали. Так что я просто вот не хочу до этого лишний раз попрекать украинцев ставлением до Лукашенко до войны, бо война все изменила, и зараз совсем иншая размова. Але, протягиваючи отказывать на ваше питание, какие мотивации Лукашенко, ну вот мы, в принципе, про их говорили. Две мотивации, это не нагадать про себе, что мы есть, не забывайте, мы тут игрок, мы тут краина, мы тут балкон. Мы важны для России, мы важны для Европы. Это весь час на этом он играет. Вось, вы что, нашу территорию нельзя отдавать России и так далее. А, ну, а другая мотивация, это саправды, раз мы перамовщики, раз мы удельники перамовов, значит, мы не агрессоры. Бо удельников перамов не назначаются агрессорами. Ну, вот они берут агрессоров. Вось, раз мы третий бок, значит, мы не на боку, тым Москвы неоднозначно на боку. Это две головные мотивации, которые, безумовно, просушиваются, и мне кажется, достаточно натуральные, логичные и видовочные.
Добрый, дякую великий. Дякую великий Миколай, дякую великий Виталь. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как подеи будут разгортываться далей и в Беларуси, и в Украине, и в свете на агул, яны могут сочесть на YouTube-канале «Свобода Прим». Дякую, до побачення.
Счастливо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
В эфире «Свобода премиум», тут Ганна Соусь. Добрый день. И сегодня мой суразмовца доктор Рустам Айзатулин, уникальный специалист с 12-годовым досвидом працы у РНПЦ травматологии и ортопедии. Он был вымушен покинуть Беларусь по шерах звольнения и политичный переслед, а после проз войну был вымушен покинуть и Украину, у якой знайшов працу. А Рустам Айзатулин так само координатор Белорусского фонда медичной солидарности. Добрый день.
День добрый.
Ну, я хотела почать бы нашу размову с того, что отбывается теперь у Беларуси. Я маю на увазе массовые затримания ортопедов и травматологов по всей Беларуси. Что вам ведомо про актуальную ситуацию, про свои крыницы?
Ну, ситуация актуальная на данный момент такая, что всех задержали и всех обвиняют в коррупционных действиях по поводу государственных закупок и установки эндопротезов. Это сейчас такая наиболее актуальная версия, потому что предыдущие версии по поводу того, что куда-то там собираются их отправлять на лечение военных, это все не подтвердилось.
А ти можно казать про колькость затриманных и про посады этих людей, про клиники, из яких они были затриманы?
Да, это клиники в Республике Беларусь, которые занимались эндопротезами коленных и тазобедренных суставов. Это прежде всего Боровляная Минская областная клиническая больница, это РМПЦ травматологии и ортопедии, это 6-я городская клиническая больница. Также это в Волковыске задержанный доктор-травматолог в Мозыре и по другим областям и городам именно те врачи, которые занимались именно эндопротезированием. Вот.
А ці відомо, у яким статусі вони затриманы, арештованы, выставлены обвинувачення?
Да, это все от научных сотрудников, заведующих отделений и обычных врачей отделений, которые умели это делать и делали.
От, наколькі я зразумела з того, що я читала, то збольшого всі затриманыя былі ортопедамі, якія займаліся ці мали дачынення да пратэзавання сцягна. Це ви кажаце цяпер і пра каленны сустаў. Да. От я у гісторыі Беларусі былі масавыя арышты медыкаў, але яны былі розных дактароў у розных шпіталях. Вот тут бадай упершыню затрыманыя толькі дактары вузкай спецыялізацыі. Вот акрамя асноўнай карупцыйнай версіі, чым гэта можна патлумачыць? Як вы сябе гэта тлумачыце?
Ну, дело в том, что мы уже раньше делали материал про госзакупки, и там поднималась тема о том, что государственные закупки в Республике Беларусь и тендеры, которые происходят сейчас на закупку в Республике Беларусь, это абсолютно непрозрачная система, она абсолютно коррумпирована, она бюрократична, и с предыдущего раза, когда рассматривали дела медиков в 2018 году, абсолютно ничего не поменялось. Единственное, что поменялось с 2018 года, это сформировался так называемая организация медиков Беларуси, которая якобы должна была предотвратить коррупционные дела именно вот в схеме врач и какая-то медицинская фирма. Если раньше можно было поехать на какую-то конференцию за пределы Республики Беларусь, то все это оплачивалось какими-то фирмами-посредниками, через которые доктор хотел уехать. Все как бы на это закрывали глаза, это не считалось коррупционной схемой. Почему-то после 2018 года доктор, который уезжает куда-то на конференцию за какие-то не свои деньги, либо не за деньги бюджета, это уже начинало считаться коррупцией. Поэтому была сформирована такая организация, которая должна была как-то чисто и кристально отправлять медработников куда-то на международные конференции. И у меня была такая ситуация, когда я должен был поехать за пределы Республики Беларусь и обратился... Нет, даже не так, не обратился, а на своей предыдущей работе написал заявление о том, что я хочу поехать на 3 дня на конференцию, и мне было предложено либо пишешь за свой счет, либо вступаешь в эту организацию и едешь абсолютно чисто и прозрачно. Как оказалось, не все так просто, потому что эта организация медработников Беларуси, она, во-первых, за это берет процент от фирмы. Вот, допустим, условно говоря, 100 конфет, да? Вот, из этих 100 конфет 30 за свои услуги взяла бы вот эта вот медицинская организация, непонятно за что. Это раз. Во-вторых, они четко указывали, через какую компанию посредника могли бы осуществляться, допустим, транспортные какие-то перевозки, что абсолютно не устраивало ту компанию, которая хотела меня отправить на конференцию. Поэтому мне было проще на работе написать на 3 дня за свой счет, поехать за свои деньги, и компания мне оплачивала проживание и питание за пределами Республики Беларусь. Поэтому как было с 2018 года, так все и осталось, и стало еще более непонятно, еще все более коррумпировано, бюрократично, особенно в каких-то отделах госзакупок и в области тендерных закупок, которые происходят в Республике Беларусь на данный момент.
А ці ёсць у вас тлумачэнне, чаму менавіта цяпер гэта адбылося? Бо, падаецца, справа даволі доўгая, так? От цяпер вайна ідзе, так, і масавыя рэпрэсіі ў Беларусі. І менавіта ў гэты момант вот такая гучная, ну, як гучыць, корупційная справа.
Дело в том, что 2 года пандемии, которая не была признана в Республике Беларусь, она, конечно же, немного приостановила плановую госпитализацию, в том числе и плановое эндопротезирование тазобедренных коленных суставов. И когда плановая госпитализация возобновилась, оказалось, что не так все просто с теми протезами, с теми металлоконструкциями, которые были закуплены по старым заявкам. На складах их скопилось достаточно много. Я уверен, что абсолютно никто не знал, сколько чего и как хранится, и как теперь это все реализовывать. Это первое. Во-вторых, достаточно большие, огромные очереди на протезирование, которые люди как-то пытались ускорить. И любой понимающий ортопед, который вкладывает в себя, в свои знания, время, не знаю, личную жизнь и еще что-то, он не посоветует ставить протез, который, наверное, не поставил бы себе, да, и поэтому, и я могу сказать, что если ко мне обращались какие-то пациенты в свое время, то если мы выбирали между протезами белорусского производства и протезами не белорусского производства, конечно же, я рекомендовал ставить какие-то другие, что советовали, наверное, и те ортопеды, которые работали в этой сфере. Это во-первых. Во-вторых, если пациент соглашался на протезирование на платной основе, то это совсем другая очередь. Это очередь на платный протез, который намного меньше, чем 5 лет, и пациент приходил просто в отдел вне бюджета, платил клинике, ложился и ставил себе абсолютно нормальный, хороший, качественный, адекватный протез, человеческий, да? Вот. И, конечно, это, наверное, не нравилось многим, кто сидит в Минздраве, да, раз. Это, наверное, не нравилось тем, кто не получал абсолютно никаких доходов от фирм-поставщиков иностранных протезов. Это, наверное, вот вторая причина, просто какая-то, во-первых, зависть, а во-вторых, показушная деятельность, направленная на то, чтобы показать, что силовой блок в Беларуси, конечно, все еще нужен на данный момент.
Выглядая, что теперь ситуация будет наступной, чарга по-ранейшему застанется великая, будут белорусские протезы, и не будет кому их ставить?
Ну, да. А другого вывода и не напрашивается. Вы понимаете, что сейчас за решеткой сидят травматологи, ортопеды, люди, высококлассные специалисты, профессионалы своего дела, которые могли это сделать. А теперь, конечно же, очередь на плановое протезирование, она будет больше, потому что, смотрите, если каждый из этих ортопедов в неделю ставил, допустим, как минимум по 5 протезов, то в течение года это набирается достаточно большое количество. Если сейчас сидит больше 30 травматологов-ортопедов, то если взять тетрадку, ручку и посчитать, сколько людей недополучит плановой помощи, получается достаточно большая и серьезная картинка. Но, понимаете, суть даже не в этом. Если мы залезем даже на какие-то сайты больниц, которые предлагали эндопротезирование. Там РМПЦ травматологии, Минская областная, 6-я городская, Могилевская, там Витебская, Гродненская, еще какая-то, то информация даже на официальных сайтах о том, что они предлагают платные услуги по установке протеза, такой нет. В этом крамолу и какую-то коррупционную составляющую видят именно те, кто привел к тому, что сейчас эти коррупционные схемы существуют в Республике Беларусь. Это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим на тех же сайтах клиник и больниц клинические примеры до протезирования и после протезирования, выставляют на своих официальных сайтах, это картинки с эндопротезами не белорусского производства. Да? И это второе. Третье, если мы посмотрим на тех же официальных сайтах Минздрава, на тех же клиниках, какие протезы какого производства предлагают клиники по государственные клиники, да, там будут там те же Вальдемары, Линки, там будут DPU, Медакты. И Альтимет белорусский стоит на последнем месте. Вот почему, спрашивается, да? Никому до этого дела никогда не было. И вдруг все за это взялись, и вдруг все у нас в Беларуси травматологи, ортопеды почему-то оказались коррупционерами, да, и какими-то негодяями. Хотя к этому привела та система законов в Минздраве. А к Минздраву, к нашему, почему-то вопросов никаких нету. Официального заявления от Минздрава нету. Причем к Минздраву обращались, к Минздраву посылались письма, на которые Минздрав не отвечает, игнорирует и никаких комментариев не дает.
У меня такое еще питание. Наколько это складанная операция, и коли теперь великая частка ортопедов, травматологов за кратами, як хутка доктор, який этим не займался, может научиться и якосно ее робить?
А кто будет учить?
Так само питание.
Это первый вопрос. Второй вопрос. Если мы берем какой-то банальный эндопротез, то даже самый банальный эндопротез при самом легком случае это не легкая операция, которая требует только одного участника. Это операция, которая требует и одного, и даже двух иногда ассистентов. Причем каждый эндопротез, он достаточно уникален. Я говорю это про разные фирмы-производители, про разные инструментарии, которые нужно знать. А если во время интраоперационного вмешательства будут какие-то нестандартные ситуации, если это дооперационные какие-то нестандартные ситуации по поводу деформации бедра либо коленного сустава, то тут, наверное, на данный момент это могут сделать только те, кто сейчас этого сделать не может.
А некую математику такую, вот, по вашему досвиду, могли бы вы дать? Сколько в Беларуси было специалистов, которые могут это делать? Сколько теперь за кратами? И вот, сколько людей, которым потребно это тягом года?
Таких цифр, к сожалению, у меня нету, но, допустим, в РМПЦ травматологии ортопедии ставилось больше 600 протезов в год. Людей, которые могли это сделать, наверное, человек 5 или 6, а трое из них сидят. Если брать 6-ю городскую клиническую больницу, там практически все, кто мог это сделать достаточно хорошо и качественно, сейчас не на свободе. Если мы говорим про Волковыск, Мозырь, Витебск, то там людей, наверное, абсолютно не осталось, именно тех, кто может применить свои знания в каких-то экстренных и нестандартных ситуациях. Поэтому это продолжающееся, наверное, убийство медицины, которое шло уже достаточно долго, и не один год, не два года, и даже не пять лет. Потому что даже если мы смотрим протоколы оказания медицинской помощи в Республике Беларусь, то травматологи, ортопеды до сих пор работают по протоколам 2006 или, не помню, 2007 года. Медицина шагнула далеко вперед, и каждый уважающий себя доктор, он читает какие-то иностранные гайды, он постоянно где-то учится, читает зарубежную литературу. И указать доктору на его ошибку в той системе сложившейся медицины в Республике Беларусь очень легко, потому что, к сожалению, силовые структуры работают по официальным бумагам, которые им предоставляет Минздрав. А Минздрав им может предоставить только протоколы 2006 года. Поэтому тут выбор. Либо ты делаешь правильно, либо ты, не делаешь, наверное, ничего. Поэтому, если мы уже говорим про какие-то реформы Минздрава, их надо было уже производить и делать давно, и никто этого не сделает сейчас, к сожалению.
Александру Лукашенко колись робили операцию на колене, как раз у РНПЦ, где вы працавали. Я докладно не веду, але такая информация поступала, что нібыта операцию робил не белорусский хирург, а запрошенный со Швейцарии и іншей заходней краины. Кто теперь будет робить такие операции наивысшему родовцам? Они, напевно, думают, что они вечные. Да? И замежников так само у теперешней ситуации тяжей будет привести, как зарабить операцию. Так, основные специалисты за кратами. Тих думали про это люди, которые отдавали загад об затримании, что им самим может потребиться колесце протезование, стягнать и колено?
Нет, конечно. Они не способны так далеко наперед думать. Это во-первых. Во-вторых, какая-то логика в действиях этих людей, она отсутствует очень давно. И общее понимание того, что делается, наверное, даже не понимается теми людьми, которые исполняют вот эти вот приказы. Что будет с медициной дальше, неизвестно. Где будут получать помощь эти люди, но понятно, где. Остается еще клиника президента, где можно это делать. Вот мы больше сейчас говорим о тех обычных людях, которые стояли по 5-6 лет в очереди на эндопротезирование, которые живут с этой болью, практически с этой болью смирились, а теперь окончательно не могут получить эту помощь. Те, кто эту помощь хочет получить из вышестоящих, они эту помощь, конечно же, получат.
Вы кажете про людей, которые живут с болем, але с болем, когда разбирается сустав, жить немагчыма. И он может быть, тут я не специалист, вы сами правильно скажете этот термин, разбурыться, сломаться, не працевать, и человек ну, не сможет рухаться, так? Когда своечасово не провести такую операцию. Больше рога великая.
Да, конечно. Мы говорим о качестве жизни. И качество жизни, конечно же, при таких патологиях нарушается.
Давайте крыху про іншае цяпер паговорым. Я хотела запытацца про вас, про ваш лёс, про вашу працу. Апошні раз вы давалі інтэрв'ю «Свабодзе» летась у лістападзе. Вы тады ўжо працавалі ў Кіеве, у прыватнай клініцы. Адбылася вайна, ідзе вайна. Што змянілася ў вашым прафесійным, у вашым асабістым жыцці праз вайну?
Достаточно грандиозные планы, когда я жил в Киеве. Я до февраля месяца работал в одной медицинской фирме, в одной медицинской частной компании. И в феврале месяца прошел собеседование и должен был приступать к работе в достаточно большой медицинской частной компании, которая была достаточно такой многопрофильной и со своим приемным отделением, и со своей скорой помощью, и с системой страховок, и с вертолетными площадками. То есть там ну, достаточно большая, солидная компания. Но, увы и ах, этому было не суждено сбыться. И 24 февраля мы выехали за пределы Киева и покинули Украину. И теперь я вот там, где есть.
Ну, я так разумею, наколькі я разумею, вы цяпер у Польшы, і магчымасць працаваць, яна патрабуе шэрагу даволі складаных бюрократычных рэчаў, пачынаючы ад мовы, здачы іспытаў, усяго астатняга, з чым ва Украіне было значна прасцей. А як з гэтым у вас? Ці вы думаеце вяртацца, калі вайна скончыцца, ці вы думаеце праходзіць гэты непросты путь у Польшы?
Ну, мне, во-первых, не привыкать, ну и, во-вторых, уже не привыкать. Документы у меня уже все готовы на подачу, и свои резюме высланы мною в достаточно много клиник и больших, и малых. Из некоторых клиник мне уже звонили, я уже прошел несколько собеседований. Мне в этом плане немножко легче, потому что я когда-то учил польский язык, а тут на месте, когда тебя окружают поляки, и когда даже бытовое общение – это общение на польском языке, вспомнить язык и влиться в эту систему намного легче. Поэтому я тут на данный момент в поисках работы. Но у меня, тем не менее, остались онлайн-консультации пациентов, которые остались в Беларуси, и также остались пациенты в Украине, которым хотелось бы получить какую-то консультацию от меня, поэтому онлайн-консультации с Украины я тоже веду.
Я ведаю, что Белорусский фонд медичной солидарности робит шмат працы для допомоги украинцам у войне. Могли бы вы больше подробязно рассказать, как белорусские медики, как фонд спробуют допомогчи теперь у этой драматичной ситуации, как украинцам, так и белорусам, которые там застались. Те шмат докторов засталось в Украине и протягивают лечить людей.
Да, достаточно много белорусов в Украине, которые продолжают работать до сих пор. Есть несколько медработников, которые сейчас на данный момент работают не в госпиталях, а в каких-то полевых условиях, в полевых госпиталях, либо с военными на передовой. Да, конечно, этим, ну, даже не только этим, да, всем медикам и всем, кто остался в Украине, оказывается помощь. И помощь на сбор медикаментов и каких-то немедикаментов, и Фонд медицинской солидарности, конечно, их поддерживает. Это достаточно большая волонтерская работа. Достаточно много заявок приходит и ежедневно, которые приходится удовлетворять. Это в том числе и онлайн какие-то консультации. Поэтому фонд работает, и работает не только с белорусами, которые остались в Украине, не только с белорусскими медиками, а также и с медиками украинскими, и со многими украинскими медицинскими учреждениями, которые знают, что к нам можно обратиться, которые пишут нам свои какие-то пожелания по сбору медикаментов. Мы это все стараемся удовлетворить и выслать в Украину.
Калі вяртацца да сітуацыі сістэмы аховы здароўя ў Беларусі, яна дастаткова крытычная, улічваючы і карупцыйныя вось гэтыя справы, так званыя карупцыйныя справы і масавыя арышты, улічваючы звальненне медыкаў па палітычных матывах, улічваючы ад'езд медыкаў з Беларусі. Ну і цяпер ёсць санкцыі, якія моцна паўплываюць на магчымасці набываць патрэбныя як лекі, так і абсталяванне, так, ну і шмат чаго, што патрэбна ў медыцыне. Які ваш прагноз, што будзе з сістэмай аховы здароўя Беларусі, калі іх санкцыі, ну, у поўную моц вступяць у сілу? Ну, от першае, пра што вы ўжо казалі, што дактары проста не змогуць нават ездзіць на перакваліфікацыі, так, гэта ўжо немагчыма апошнія некалькі гадоў. Якім чынам гэта ўсё адаб'ецца?
Ну, это будет постепенно плановое уничтожение оставшейся медицины в Республике Беларусь. Причем это делают не обычные граждане, да, это делают люди, которые за это абсолютно никак не понесут никакой ответственности, к сожалению, потому что этих людей не смогут наказать люди, которые тоже пытаются уничтожить саму Беларусь, да, то есть тут все завязано, и выхода из этого, к сожалению, на данный момент я не вижу никакого.
Хотелось бы завершить размову не у таким пессимистичным ключе, а накольки магчыма с оптимизмом некоторым хотя бы. Что вам дает надею и веру теперь?
Ну, я когда переехал в Украину и начал работать в Украине, я, конечно, еще тешил себя надеждой на то, что я когда-нибудь смогу вернуться в Республику Беларусь, потому что это достаточно такой большой пласт жизни, который у меня остался там, и какой-то и, там, не знаю, физической, и эмоциональной. Но теперь, когда я со стороны вижу, уже находясь тут в Польше, что делается в Республике Беларусь, что делается в Украине. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь вернуться в Беларусь, и вопрос, для чего я буду туда возвращаться, да, когда меня там абсолютно никто не ждет, когда меня там считают каким-то нехорошим человеком, ну, для чего это нужно?
Так будет не завсёды.
Я думаю, что очень многие люди, которые уехали из Белоруссии, которые потратили достаточно много сил, энергии, времени на какую-то адаптацию за пределами, не смогут вернуться и начать заново что-то выстраивать. Очень обидно слышать от белорусов Беларусь их сомнения по возвращению обратно.
Дякую вялікі за кампетэнтны каментар, за ваше меркаванне. Гэта быў доктар, траўматолог-ортапед Рустам Айзатулін, адзін з каардынатараў Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Дякую вам вялікі, усяго найлепшага.
Вам тоже всего хорошего. До свидания.
До побачення.
Вы слухалі падкаст «Радио Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.